Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Набоков и музыка к столетию со дня рождения писателя. Что говорил о музыке он сам? Какая музыка описана в его романах? Почему мог принять цыгановатую скрипку или влажный перебор арфы, но вообще-то уверял, что музыка – это искусство для обезьян? Беседуют Александр Генис и музыковед Соломон Волков. Впервые в эфире 22 апреля 99 года. Микрофона в Праге Иван Толстой. Весь час сегодня посвящен Владимиру Набокову. 22 апреля исполнилось 100 лет со дня рождения писателя. Некоторую путаницу с датами внес сам Набоков. Он родился по старому стилю 10 апреля 1899 года. Разница между старым и новым календарями в 19 веке составляла 12 дней. Таким образом, его день по-новому – 22 апреля. Сам же писатель предпочитал справлять свой день рождения не с Лениным, а 23-го – с Шекспиром. И это не единственная набоковская попытка переделать прошлое. В первой половине часа – Набоков и музыка. Во второй – старые письма. Страница биографии Набокова глазами его возлюбленной Ирины Гуаданини.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Микрофона Александр Генис. Сотый день рождения Набокова мы с Соломоном Волковым решили отметить не самым обычным образом – беседой «Набоков и музыка». Неординарность этого проекта в том, что Набоков представляется самым антимузыкальным из всех великих писателей, каких я знаю. Набоков признавался равнодушием к музыке. Более того, его выводил из себя рефлекторный характер музыкальных раздражителей. Он говорил, что музыка – это искусство для обезьян. Томас Манн утверждал, что все писатели – либо несостоявшиеся композиторы, либо неудавшиеся художники. Набоков, вне всякого сомнения, относится к последним. Его проза, в первую очередь, живописна. У него, как известно, был цветовой слух, то есть он определял звук цветом. Набоков говорил о зеркальном сердце поэта, в котором не звучит, а отражается мир. В романе «Дар» Набоков рассказывает киргизскую сказку о ненасытном человеческом глазе, хотящем вместить все на свете. Это сказка Набокова о себе. Короче, Набоков – это гипертрофированный глаз. Ушей у него, как у рыбы, будто и не было. Ну что ж, Соломон, я сделал все, что мог, чтобы убедить слушателя в невозможности выбранной нами темы. Теперь вам предстоит убедить нас в обратном, доказав, что Набоков и музыка отнюдь не так несовместимы, как кажется на первый взгляд.
Я думаю, что нам в этом деле, скорее всего, поможет сам Набоков. Давайте повнимательнее послушаем то, что он говорил в своей замечательной книге «Другие берега».
У обоих моих родителей был абсолютный слух. Но, увы, для меня музыка всегда была и будет лишь произвольным нагромождением варварских звучаний. могу по бедности понять и принять цыгановатую скрипку или какой-нибудь влажный перебор арфы в богеме, да еще всякие испанские спазмы и звон. Но концертная фортепиано с фалдами и решительно все духовые хоботы и анаконды в небольших дозах вызывают во мне скуку, а в больших – оголение всех нервов и даже понос.
Звучит довольно решительно, не правда ли? Но это так кажется только на первый взгляд. На самом деле, стоит внимательнее вчитаться и вслушаться в этот текст, и обнаружится, что вот это неприятие Набоковой музыки вовсе не такое безоговорочное, и что даже в этом небольшом отрывке Набоков сумел сконцентрировать отсылки к самым разным музыкальным стилям, которые в сумме своей дают представление о настоящих музыкальных вкусах Набокова, о том, что нравилось Набокову по-настоящему. Давайте посмотрим внимательнее.
Ну, давайте попробуем реставрировать музыкальный вкус Набокова.
Вот, например, он говорит здесь о цыгановатой скрипке. Давайте послушаем, как эта цыгановатая скрипка могла звучать перед самим Набоковым. Цыганские напевы Сарасаты в исполнении Яши Хефица.
И как, вяжется эта музыка с набоковской прозой?
Вот в том-то и дело, что не вяжется. И сам Набоков это отлично понимал. И дело тут в том, что вот приватный человек Владимир Владимирович Набоков такую музыку слушал с удовольствием. Но в конце 40-х годов, когда он писал «Другие берега», признаться в том, что ему, предположим, нравится что-то вроде Сарасаты, он никоим образом не мог. Это казалось недостаточно изысканным. Это могло вызвать недоумение у публики. По моему мнению, он на самом деле просто-напросто стеснялся своих музыкальных вкусов. И тут я вспоминаю слова Андрея Битова о Набокове, когда он сказал, что неизвестно еще чего больше в Набокове – высокомерие и снобизма или застенчивости и неуверенности в себе. Вот эта вот неуверенность в себе как раз для меня чрезвычайно сильно сквозит в этом кусочке из «Других берегов», где он говорит о своих музыкальных вкусах. Потому что и другие весьма умело вкрапленные туда свидетельства о его подлинных музыкальных вкусах тоже указывают вот на такую некоторую средность, усредненность, что ли, это вкусы просвещенного буржуа. А просвещенным буржуа меньше всего хотел казаться в тот период Набоков. Потому что он говорит, например, о том, что ему нравится богема. Сейчас для нас признаться в этой любви к опере Пуччини, это вовсе уже не такое преступление, не такой криминал. Но тогда, когда это писалось Набоковым, в моде было презрительное отношение к Пуччини, скажем, в кругу Стравинского, композитора, идейно очень близкого Набокова. Отношение к Пуччини было чрезвычайно презрительным. И в этот момент, конечно, Набоков себе такого позволить не мог.
Насколько музыкальная культура свойственна самой художественной ткани набоковских произведений?
Вы знаете, это как раз первое, что приходит в голову, когда ты читаешь Набокова, о том, что музыка должна была бы оказать на него большое влияние. И интересно, что проза Набокова, безусловно, музыкальна, а он таким образом категорически отрицает какое бы то ни было воздействие музыки на него. А скажем, вот другой совершенно случай, может быть, даже прямо противоположный Набокову, проза Солженицына. Я не знаю, вот, скажем, вы чувствуете влияние музыки, когда вы читаете Солженицына?
Нет.
А он всегда писал под симфонию Бетховена. Я это знаю, да, даже от него самого. Он написал когда-то мне об этом в письме. Вот видите, и когда ты это знаешь и перечитываешь после этого прозу Солженицына, то ты видишь, что какие-то музыкальные волны за этой прозой стоят. А у Набокова, у которого, казалось бы, музыкальность его прозе налицо, автор сам отрицает всяческую связь с музыкой.
Тем не менее, конечно, музыкальный характер прозы Набокова очевиден. Интересно, что у других авторов Набоков очень чутко обнаруживал вот эту музыкальность звука, музыкальность самой ткани художественной. Например, про Флобера он писал: «Прозаическая фраза, как стихи, та же неизменимость, та же ритмичность и звучность. Это слова музыканта, а не художника о своем собрате, правда?
Существует еще одна вещь, которая связывает Набокова с самыми тонкими русскими музыкантами 20 века, со Скрябиным и Римским-Корсаковым. Вот вы сказали о том, что ему был свойственен цветной слух. Это очень редкая вещь. И на самом деле она свидетельствует о том, что у Набокова существовала какая-то связь между его талантом и каким-то восприятием музыки, потому что цветной слух также присутствовал в высшей степени и у Скрябина, и у Римского-Корсакова. И это как раз признак музыкально одаренной натуры. Поэтому я подозреваю, что даже отрицание Набоковым полное существование у него музыкального вкуса очень может быть тоже поза, вот эта поза снова и Дэнди, которая стесняется своего подлинного вкуса, а уж тогда говорит, что ничего я в музыке не понимаю и не хочу понимать, и ничего, кроме поноса, она у меня не вызывает. Когда об этом говорит писатель ранга Набокова, то ты поневоле становишься подозрительным.
Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете беседу «Набоков и музыка». Передачу ведет Александр Генис.
Центральное место в наследии американского Набокова занимает «Лолита». Это далеко не мой любимый роман Набокова, но без него не было бы всемирной славы для его других произведений. Кто же такая Лолита? Ее считают самым загадочным персонажем Набокова. Одни видят в ней ностальгический образ России, русское детство Набокова. Другие считают ее символом нового света, молодой Америкой, соблазнительной для старого света. По-моему, только наш коллега Борис Михайлович Парамонов считает Лолиту девочкой. Правда, он полагает, что Набоков любил бабочек, потому что бабочка – это маленькая баба. Для меня вся соль этого романа в том, что пародийность его оказывается мнимой. Мелодраматическая бульварщина – всего лишь дымовая завеса, которая маскирует истинный жанр этой книги. «Лолита» – это пародия на любовный роман, которая скрывает любовный роман. Тут-то и скрыт соблазн для оперы, которая все-таки кормится не стилевыми изысками, а силой чувств, демоническими страстями. Оден, имевший дело с операми, говорил, что хороший оперный сюжет должен быть противоестественным и неправдоподобным. В этом смысле «Лолита» как раз то, что надо, не так ли?
И не случайно, пожалуй, самым значительным произведением по Набокову музыкальным является опера, опера Родиона Щедрина, именно по его роману «Лолита». Вообще, я должен сказать, что, пожалуй, я считаю Родиона Щедрина самым набоковским современным автором. Он удивительно подходит для воплощения набоковского творчества в музыке. Набокову, в принципе, не повезло на музыкальной интерпретации своих произведений. Их можно пересчитать по пальцам. И, пожалуй, что значительных среди них нет. Исключением является «Лолита» Родиона Щедрина, поставленная несколько лет тому назад в Стокгольме, в оперном театре. Дирижировал тогда премьерой Всеслав Ростропович. Увы, дело в том, что прозвучала эта премьера по-шведски, поскольку в тот момент, насколько я понимаю, у Щедрина были осложнения с наследниками Набокова, в первую очередь его сыном Дмитрием. Парадоксально, что Дмитрий сам оперный певец. И, кстати, этот факт свидетельствует тоже против вот заявленных самим Набоковым-старшим таких претензий и нелюбви к музыке, потому что вряд ли при такой уж крупной нелюбви в семье мог бы вырасти оперный певец. И второе, я думаю, что Набоков бы воспрепятствовал бы такой карьере сына. Между тем, насколько мне известно, в этом смысле у Дмитрия все было в порядке, и отец поощрял его продвижение на оперную сцену. Но, тем не менее, он, как я понимаю, в свое время не дал разрешения Щедрину на то, чтобы петь, чтобы это было распета «Лолита» по-английски или же по-русски, отсюда шведский вариант. По Поэтому Гумберт у нас сегодня будет петь по-шведски, а то, о чем он поет, слушатели узнают из русского либретто.
Так Лолита вошла в мою страну, в лиловую черную Гумбрию. Она была нимфеткой, 12 лет, сказочная, угловатая, смутно порочная, бисквитный запах, кошачий очерк скул, яркие губы, шелк кожи. Все так молодо, так распутно. Поэт и сумасшедший поймет меня. Как у меня билось сердце, когда замечала среди детской толпы ребенка-демона. Я был сжигаем в адской печи похоти от каждой встречи с нимфеткой. Лолита, страсть моя закипела. Да скрестись до нее неуклюжими, ноющими, робкими когтями. Мои судьи, я женился на Шарлотте, матери Лолиты, чтобы владеть Ло.
Это запись по трансляции, единственная доступная и возможная в данный момент. Но, насколько я знаю, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы поставить Лолиту уже по-русски, на это получено, насколько я понимаю, разрешение, в одном из ведущих российских оперных театров. И тогда Лолита наконец-то придет к слушателям на том языке, на котором она и была написана.
А написана была по-английски?
Да, нет. Написана была по-английски, то передана по-русски. Но опера-то была с самого начала написана по-русски.
И я говорю об опере. Сам Щедрин, да,
либретто написан самим Щедрином. Мастерское либретто. Классное, обличающее в нем, по-моему, еще и литератора очень высокого класса. Вообще, вот все лучшие свойства музыки Щедрина, ее парадоксальность, ее ироничность, блеск ее оркестровки, это все очень связывает его с Набоковым. Это вот то, о чем я говорил, когда называл Щедрина самым набоковским из композиторов. И, конечно, жалко, что он раньше не смог обратиться к этому сюжету, об этом даже и невозможно было думать в советское время. Но сейчас, наконец-то, Лолита озвучена, и таким образом она положит начало музыкальной набоковиане.
Вы знаете, Соломон, все романы Набокова, на мой взгляд, похожи на оперу. Похожи потому, что в сущности сюжет не всегда крайне условен. Это и пересказывается он бегло таким речитативом, зато подробные и прекрасные арии, когда писатель останавливается для того, чтобы живописать предмет своего любопытства, своей писательской страсти. Лолита не исключение. Лучшее, на мой взгляд, в этом романе описание самой Лолиты. Однако, наряду с этим, Набоков заложил огромный динамический сюжетный материал в этот роман. Не зря уже существуют две экранизации, я думаю, это не последние экранизации, сделанные по этому книге. Как действие передано в опере?
Знаете, Щедрин – мастер оперы. Среди других его оперных произведений ему принадлежит «Мертвые души», опера по Гоголю, в которой действие разворачивается очень мастерски. И то же самое свойственно и Лолите. Примером может быть сцена скандала, когда врывается Шарлотта, мать Лолиты, Гумберту с обвинением в его адрес. Она только что прочла в дневнике все, что Гумберт думает и о ней, и о Лолите. Thank you.
Страсти кипят. Надо сказать, что первый рецензент, который описывал свои впечатления от шведской постановки, назвал ее сверхэротической. Что, в общем-то, естественно, предмет Лолиты достаточно опасный и рискованный. Как известно, Лолита была запрещена в Америке. Как вы считаете, постановка оперы «Щедрина» в России способна вызвать скандал?
Парадокс заключается в том, что аудитория в России более либеральная, чем американская аудитория. Я думаю, что они встретят эту Лолиту с большим пониманием и с пониманием того места, которое и роман Набокова занимает в истории русской культуры 20 века, а теперь и того места, которое будет занимать в этой истории опера Родиона Щедрина.
Слушали беседу «Набоков и музыка». Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Александр Генис.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Старые письма». Владимир Набоков глазами своей возлюбленной Ирины Гуаданини. Что за странный псевдоним «Алетрус»? Стихи Ирины, ее проза, отчасти автобиографический рассказ «Туннель». Передача впервые вышла в эфир 22 апреля 1999 года. Старые письма. Страница биографии Владимира Набокова глазами его возлюбленной Ирины Гуаданини.
Кружатся, как птицы, носимые ветром, кружатся, как листья, опавшие с ветром, а листья, листы и листок, лоскуток, скользнул, оторвался, умчался клочок, от сердца клочок, и на сердце замок. Танцуют, как листья, носимые ветром, несутся, как листья, опавшие в ветре, слова. Вы бессмертны, слова, вы нетленны, рожденные в бурю, вы бурей рожденны, и сладостной горечью вы напоенны.
Многие, знавшие Набокова довоенного, берлинско-парижской поры, признавали, что он очень сильно изменился после 20 лет, прожитых в Америке, что в Европу в 59-м году вернулся не тот Набоков, холодный, нелюдимый, разорвавший все связи с молодостью. Перемены приписывали успеху его «Лолиты», сделавшей Набокова богатым и вдвойне гордым. Зинаида Шаховская, хорошо знавшая Набокова, написала об этом.
Слухи о новом Набокове, никак не похожем на человека, с которым я была дружна до войны, до меня, конечно, уже дошли. Всегда хорошо знающий себе цену, Владимир начал чувствовать себя, по-видимому, олимпийцем и ожидал неограниченного себе поклонения, которому я не склонна по отношению к кому бы то ни было. Владимир в моих глазах по-прежнему оставался замечательным писателем, и мы по-прежнему тепло к нему относились, памятая прошлое, и собирались с радостью с ним встретиться, едва только получили приглашение Галимара на прием в его честь. В одном из бюро Владимир давал интервью, и в тесноте и жаре мы ждали, когда он появится среди нас. Он вошел, и длинной вереницей, толкая друг друга, гости двинулись к нему. Годы ни его, ни меня, конечно, не украсили, но меня поразило, пока я медленно к нему приближалась, какая-то внутренняя, не только физическая, в нем перемена. Владимир обрюзг. В горечи складки у рта было выражение не так надменности, как брезгливости. Было и некое омертвление живого, подвижного в моей памяти лица. Настал мой черед, и я, вдвойне тронутая радостью встречи и чем-то, вопреки логике, похожим на жалость, собиралась его обнять и поздравить. Но когда он увидел меня, что-то во Владимире закрылось. Еле-еле пожимая мне руку, нарочно не узнавая меня, он сказал мне: «Бонжур, мадам». Я всякое могла ожидать, но это не было похоже на Владимира. Я отошла, позвала своего мужа, еще не успевшего дойти до Владимира, и мы ушли, чтобы никогда больше не встретиться.
Зинаида Шаховская. Между тем, именно она могла бы, вернее других, назвать причину набоковской метаморфозы. Да Шаховская, собственно говоря, и намекнула в своей книге «В поисках Набокова». Только читатели 20 лет назад намека не поняли. Причина не в успехе, не в гордыне, не в беспамятстве, не в переходе на другой литературный язык. Это как раз скорее следствие. На вклейке фотография 30-х годов. За чайным столом русские парижане. Среди них Владимир Набоков, тогда писавший под псевдонимом Сирин, как райская птица. Сбоку в профиль молодая женщина. Прямой нос, правильные черты лица, вьющиеся волосы. Ирина Гуаданини.
Душа крылата, а тело — клетка душе. Сквозь пространство душа прилетела на свидание во сне к тебе. Металось испуганно тело, почти жизнь в разлуке прошла, а душа, прильнув к тебе, пела от радостных слез слепа.
Они познакомились в феврале 36-го в Париже на литературном вечере. Модный, восхищавший эмиграцию Владимир Сирин, приехал из Берлина с выступлениями. Среди публики была Вера Кокошкина, и 30-летняя ее дочь Ирина Гуаданини. Сирин был приглашен к ним на чашку чая. Кое-что объединяло эти семьи в прошлом. Федор Кокошкин и Владимир Набоков-старший были видными фигурами в кадетской партии. Кокошкин был зверски убит матросами-большевиками в Петроградской больнице в январе 18-го. Старший Набоков в Берлине в 22-м пал жертвой неуравновешенного монархиста. Ирина Гуаданини была дочерью Веры Кокошкиной от предыдущего брака. Год спустя, в начале 37-го, Сирин снова в Париже. На этот раз это не временная поездка, это бегство из гитлеровской Германии. Жена и сын пока что остаются в Берлине. Писатель хлопочет о французских бумагах и жилье. Через 25 лет Ирина Гуаданини представляет историю их встречи по-своему. Она переносит знакомство в Лондон, скрывает свое имя под псевдонимом Алетрус и ведет повествование прозой. Но чай, как мы убедимся, сохранится.
Познакомились они случайно в Лондоне, куда она приехала на короткое время. Проведя несколько часов в Национальной галерее, она снова вернулась к Венере и Амуру Веласкеса и села на бархатную скамейку. Почувствовав, что кто-то сел рядом, она невольно оглянулась и увидела высокого, худого мужчину, неожиданно обратившегося к ней с вопросом. «Не находите ли вы, что лицо Венеры, отражающееся в зеркале, разочаровывает?» Глядя на ее изящную, я бы сказал, sophisticated спину, невольно ждешь чего-то большего, недаром эксперты сомневаются в подлинности этого произведения. «Не говорите ли вы случайно по-русски?» — неожиданно добавил он. Она утвердительно кивнула. «Значит, мы соотечественники. Я давно уже наблюдаю за вами, за той стремительностью и восхищенным энтузиазмом, с которым вы переходили от одной картины к другой, не замечая ничего вокруг себя. Я почему-то подумал, что вы именно русская, поэтому-то я и решил заговорить с вами. Но я уверен, что вы очень устали. Ничто так не утомляет, как музеи, не правда ли?» И он добавил, «Может быть, вы согласитесь выпить со мной чашку чаю где-нибудь поблизости?» Она стала смущенно отказываться, ссылаясь на недостаток времени. «Очень прошу вас, пойдемте вместе пить чай. Я прекрасно понимаю, что вы не привыкли так знакомиться, но ведь оба мы русские и свободно могли бы встретиться у каких-либо общих друзей. Вы, может быть, и слыхали мою фамилию?» — он назвал себя. «Дед мой был полярным исследователем и известен. В конце концов, сейчас совершенно не важно, чем именно он был известен. Сейчас важно только одно», — продолжал он, улыбаясь, — «пойдете ли вы пить со мной чай или нет?» «Могу еще прибавить. В Лондон я приехал на конгресс, и, как видите, он повертел на пальце обручальное кольцо».
Так пишет в своем романтическом рассказе «Туннель» Алетрус. Настоящая же Ирина Гуаданини — была в эмиграции замужем за русским, работавшим подолгу в Конго, и когда нужно было выбирать, ехать ли за мужем в Африку, мать Ирины отговорила ее. Между тем Владимир Набоков-Сирин задерживался в Париже, сговаривался с женой о совместной поездке, он из Франции, она из Германии, в Чехословакию, где вот уже 15 лет жила его мать Елена Ивановна, и роман с Ириной продолжался.
Дальше было счастье. Судьба им покровительствовала. Придя к ней как-то, он сказал: «Что это за связь установилась между твоей и моей судьбой? Словно чары какие-то, колдунья моя. Подумай, мне предложили остаться здесь еще на некоторое время для одной работы». Решив не заглядывать в будущее, она наслаждалась своим хрупким счастьем. Все свободное время они проводили вместе. Мертвыми и тягостными были часы разлуки. «Что я особенно люблю в тебе, — сказал он как-то, — это прелесть мысли твоей, эту безошибочность, прямо пугающую меня, верность всех твоих движений по отношению ко мне. Так с тобой легко идти рядом, и мыслью идти рядом. Как же могло быть иначе? Разделенные Хроносом в Миттерлинковском царстве неродившихся душ, только теперь, после долгой разлуки, они снова были вместе, и счастье их было совершенно».
Рассказ «Туннель», подписанный псевдонимом Алетрус, написан через 25 лет после разлуки. Каждая подглавка с эпиграфом. Самый первый: «На закате у той же скамьи, как во дни молодые мои,
из Владимира Сирина. И еще один из блока. Не случайный. С моря ли вихрь? Или сирены райские в листьях поют? Или время стоит? Время для Ирины Гуаданини действительно остановилось на 37-м годе. Ни о чем другом она и через 3 десятилетия не могла думать.
Я усядусь у камина в кресле, руки зябко протянув к огню. Поздний час, ты далеко. А если я тебя своей волей приманю? Скачка пламени сильнее и жарче, огненная грива у коня, искры сыпятся и пляшут ярче, и, как змеи, языки огня наплывают, растекаясь, словно лижут. Наваждение, дым, огонь опять. Напрягаю волю, ближе, ближе. Бешено крутятся стрелки вспять, и бегут назад часы и годы. Души наши беззащитнее и нежней. В пене шумом океана воды ударяют в чрево кораблей, и зубчатым гребнем вал девятый сердце перережет пополам. Но хранит душа безмолвно, свято, счастье, улыбавшееся нам. И, связав сердца одной струною, тонкой упругой тетивой, мысль, звенящую я выпущу стрелою, словно птицу. Ты со мной.
Набоковы съехались в Чехословакии. Литературное выступление в Праге, прогулки по Стромовскому парку, поездка на воды в Мариенбад. Он пишет Ирине в Париж. Она отвечает ему в Прагу. До востребования. На имя В. Корф. Это бабушкина фамилия. Но без доброхотов не обходится. Вскоре жена Набокова получает анонимное письмо из Парижа, написанное по-русски, правда, латинскими буквами. В письме вся история с Ириной.
Я в утро раннего молчания иду к облупленной стене, где птица-дева ждет свидания одна в запущенной листве. Головка гордая девичья с волной распущенных кудрей и тело птичьего обличья влекут гармонией своей. Изъеден камень оперенье чередою дней, чередою лет, и отражает взгляд презренье, презренье и в усмешке след. Сменяет осень прелесть лета, и зимний ветер тучи рвет, но вот уже весны приметы, который раз, который год, а птица-дева ждет свиданье одна среди густых ветвей, полны тоскою ожидания, череда годов, часов и дней.
Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. 100 лет со дня рождения Владимира Набокова. Старые письма. Страница биографии Владимира Набокова глазами его возлюбленной Ирины Гуаданини. Набоковы возвращаются из Чехословакии в Париж. Тайные свидания с Ириной возобновляются. Часто местом встречи выбирается станция метро в каком-нибудь людном месте.
Мы должны были встретиться на метро в Париже. Клемансо. На Шан-Залезе. Но там несколько выходов. Один всего ближе. И мы разминулись, словно во сне. У грядущего были те минуты украдены. Репетиция боли, название гротеск, терпкий вкус пустоты, одиночество впадины, ускользающий прошлого блеск. Под землей в лабиринтах мы блуждали в отчаянии. Чья-то тень казалась моей, но она исчезала за углом в молчании, в обманном мерцании огней. Поезда проходили, гремя и лязгая, устремлялась толпа теней, наплывала колеблясь, тягучая, вязкая, растворяясь в пасти дверей. И когда, наконец, ошалев от безмерной печали, мы, случайно столкнувшись, очутились в объятиях вдвоем, то глаза наши так засияли, что, казалось нам, стало светло, как днем.
Одна из встреч у метро оказалась их последним счастливым свиданием. Сирин уезжает в Канне, дописывает свой самый длинный роман «Дар». Этим же словом «дар» названо и одно из стихотворений Ирины. Сирин не может писать о райской любви своего героя к героине, в которой выведена жена, жена Набокова. Сирин не может больше противоречить Набокову. Он не умеет быть тем небрежным, ловким и циничным, какими умеют быть его персонажи. У него мигрени, бессонница, безобразный псориаз на нервной почве. Он сознается жене во всем. Тогда отправляйся к ней? Нет. Он решает порвать с Ириной. В письме из Кан он просит ее вернуть ему его письма и сам отсылает ей ее. Чтобы сделать разрыв необратимым, он успокаивает Ирину чудовищной фразой. «В том, что я тебе писал, было много писательского преувеличения». Ирина смирилась с этой фразой. «Но отдать письма?» Она срывается и мчится в Канны. Через 25 лет глазами Алетруса.
Она провела ночь в вагоне, и ей казалось, что колеса поезда все продолжают стучать у нее в голове. Или эта кровь так стучит в висках. Наконец из двери выходят. Их двое. Высокий человек ведет за руку маленькую бесцветную девочку. Безмятежно, не подозревая, что за ними кто-то наблюдает, они заворачивают направо и идут по узкому переулку, ведущему через небольшой городской сад к морю. Она догнала их в парке, где южные, неестественно крупные осенние листья, медленно планируя, опускались на землю. Увидев ее, мужчина в удивлении остановился. «Ты приехала?» — были первые его слова. «Но ведь я же...» Душа ее трепетала от волнения и радости встречи, но вместо тех слов, которые ей хотелось только что произнести, она сказала резко: «Не беспокойся, я уеду завтра утром», и повернулась, чтобы уйти. «Подожди, подожди», — сказал он примирительно, — «куда же ты? Ты меня не так поняла. Должны же мы увидеться». Недовольная остановкой, девочка тянула отца за руку, но он не обращал на нее внимания. В то время его заметили проходящие мимо знакомые. «Приходите к нам с женой вечером, как было условлено», — бодро крикнула загорелая, коротконогая дама. «Швесины тоже придут, бридж обеспечен». Не будучи в состоянии что-либо ответить, он только неловко поклонился. Девочка продолжала дергать отцовскую руку, что-то приговаривая. «Мы непременно должны увидеться», — заговорил он торопливо. «В каком отеле ты остановилась?» «Отель путешественников, нет, иностранцев». От волнения она не могла вспомнить название отеля, где утром оставила свой чемодан. «Это напротив вокзала». В это время вдали показались еще какие-то кивавшие ему люди. Ребенок капризно хныкал и топал ногами. Не прощаясь, она прошла вперед и, выйдя к ослепительно блестевшему морю, упала на еще прохладный песок.
Сцену на пляже набоковский биограф Брайан Бойд восстанавливает со слов вдовы Набокова, Веры Евсеевны. Владимир говорит Ирине, что любит ее, но Вера значит для него слишком много. Он просит Ирину уехать. Она располагается здесь же, рядом. Через час на пляже появляется Вера. Когда семья уходит обедать, Ирина все еще остается на песке. В романтической версии Алетруса акценты иные.
«Если ты правда любишь меня, то уедем отсюда вместе, немедленно, сегодня, завтра, куда хочешь. Умоляю тебя. Я... Ты ведь знаешь, как я люблю тебя. Я жить без тебя не могу. Я...» Зимой мы сможем с тобой видеться. Я, вероятно, приеду. Один? Еще неизвестно. Если ты будешь не один, я не считаю это возможным». Она в волнении поднялась. Он тоже встал. Они пошли молча. Начинало смеркаться. Наконец он нехотя проговорил: «Я должен идти». Этих слов было достаточно, чтобы затихшее, как будто чувство тоски и отчаяния, с новой силой ударило ее в сердце. «Ты должен? Иди». И она побежала от него. Он догнал и схватил ее за руку, но, вырвавшись, она побежала еще быстрее.
Ирина Гуаданини надолго пережила своего Сирина, своего Набокова. В 50-е годы она работала у нас, на радио «Свобода». В начале 60-х в Мюнхене напечатала тоненькую книжку стихов, которую назвала «Письма». Затем в Канаде рассказ. По слухам, она жива и сейчас. Живет в монастыре под Нью-Йорком. Ни с кем не видится. Все ее чувства о том, самом сильном переживании. Все мысли о нем.
Эти нежнейшие руки, что прежде ласкали, эти счастливые губы, что так целовали, эти глубокие взоры, что в душу глядели, эти биения сердца, что жить без тебя не хотели, эти упрямые мысли, что за тобою бежали, эти покорные чувства, что все от тебя принимали, этот бесценнейший дар, что любовью зовется, все за чертой бесконечности вновь обретется.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Старые письма. Страница биографии Владимира Набокова глазами его возлюбленной Ирины Гуаданини. Режиссер Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Иван Толстой. Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности, лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два
налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги, а потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю, и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего, ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличились 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела, и на пике тогдашнего падения в декабре 98-го она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».